Кирилл Клеванский. «Сердце дракона». Книга 12. Глава 1035. Пролог второй половины цикла. Огромный тронный зал был пуст и чист. Это сочетание внушало одновременно и трепет перед его величием, и тоску перед тем, как безлюдно оказалось место, где некогда гремели пиры и балы, прославившие дворец столицы Ласкана на все семь империй. Теперь же единственным звуком, раздающимся среди высоких стен, мраморных плит, зеркально-гладкого пола, колонн, фонтанов и даже маленьких садов в этом прекрасном зале, был звон шпор капитана кавалерийского корпуса. В черных, покрытых сажей и копотью доспехах, он не просто выглядел грязным пятном в белоснежном помещении, залитом дневным светом, сочащимся через высокие разноцветные витражи. Он им, по сути, и являлся. Чеканя шаг, капитан шел к белоснежному трону из благородных пород волшебного мрамора. Слева и справа от кавалериста возвышались ряды фонтанов, в которых уже давно не журчала вода. Их не использовали так долго, что многие из придворных начали задаваться вопросом, а включали ли их вообще хоть когда-нибудь. Сады, по сути клумбы, огороженные от зала таким же белым металлическим забором, некогда изобилующие плодами, теперь были осыпаны лишь прекрасными, но пустыми цветками. Собственно, как и весь дворец. После смерти императора Гридида дворец императорского рода выглядел лишь жалким подобием того, чем он был прежде, что, впрочем, не умаляло всей его славы, изящества, монументальности и красоты. Сад сатиров, в центре которого находился дворец, ничем не уступал запретному городу Данатана. Хотя, повтори это, кавалерист вслух, не сносить ему головы. Регент-мать слишком болезненно относилась к любым сравнениям двух империй. Она ведь помнила те времена, когда Дарнас вообще находился на грани исчезновения, когда для того, чтобы его разорвали остальные шесть стран, не хватило лишь немного усилий. И по какой-то насмешке судьбы, именно в момент наибольшей слабости восточного соседа появился Морган Бесстрашный. «Проклятый выродок», — часто повторяла регент-мать. «Его отец принял только два умных решения за все свое правление. Засунуть свой отросток в лоно матери этого выродка, а потом спрятать его от нас в секте лунного света. Будь неладны эти пацифисты, будь неладен весь демонов Дарнас». И это была чистая правда. В детстве, когда Моргану не было и шести зим, его отца и мать отправили к праотцам, нанятые Ласканом убийцы. Ведь случись война за территории восточного соседа, большая часть их отошла бы именно Ласкану, как обладателю не только самой могущественной армии тех времен, и тому, у кого с Дарнасом наибольшая протяженность общей границы. Империи Чавери и Газаргас, императорский род, который неустанно повторял, что ведет свой род от великого короля древности Газрангана, также имевшие общую границу с Дарнасом, просто не имели хоть сколько-то соотносительной военной мощи. Что же до оставшихся трех империй, то они были слишком удалены от Дарнаса, чтобы интересоваться им на тот момент. Теперь же все, кроме Ласкана, поджимали хвосты и испуганно скулили, видя то, какими безудержными темпами растет сила их северного соседа. «Регент-мать», — глубоко поклонился кавалерист, — «донесение с фронта». Женщина с белыми, как снег, волосами сидела на белоснежном троне и гладила точно такого же белокурого мальчишку. Флаг Ласкана издревле считался одним из самых противоречивых и необычных. Белое полотно, на котором серебристыми нитями было вышито лишь несколько узоров, складывающихся в символ весеннего равноденствия. Мальчик, игравший оловянными солдатиками у подножия трона, не обращал ровно никакого внимания на происходящее. Трехлетнее дитя было слишком поглощено своей забавой, чтобы отвлекаться на такие незначительные изменения в белоснежном зале, как появление еще пахнущего порохом капитана кавалерии. Трехлетний принц, который даже говорить не умеет. Кавалерист смотрел на мальчишку, сталкивающего двух солдатиков и что-то бормотавшего себе под нос. Ходят слухи, что безумный генерал в этом возрасте уже тренировался так, что оторопь брала даже бывалых вояк баронства Лидус. «Ох, мой император, на кого вы нас оставили?» «Поднимитесь, капитан Секия», — властно взмахнула рукой императрица. «Она была красива. Пусть все трудности и перипетии последних веков проложили на ее узком, резко очерченном, как у скульптуры лице, глубокие морщины. Пусть в белых волосах появились серые пряди. Пусть пальцы стали узловаты, а узкая талия слегка оплыла. Но она все еще была одной из самых прекрасных женщин семи империй. «Регент-мать», — повторила она, — продолжая трепать волосы сыну. «Когда-то ко мне обращались моя императрица или ваше императорское величество. Теперь же я просто регент, которая вскоре отдаст бразды правления своему сыну». Капитан Секия, будучи не только поверенным правительнице, но и связующим звеном между регентом и начальником службы внешних дел, читай «Гнезда шпионов и убийц», состоящих на службе у короны, прекрасно умел сохранять выдержку и каменное лицо в любых ситуациях. Но в душе, видя беспомощного мальчишку, которому еще даже оружие в руки не дали, он сомневался в пользе такого воспитания. Это смертные считали, что ребенок в 3 года может играть с игрушками, неразборчиво мямлить несколько слов, с трудом соединяя их в предложение, и что лишь к 7 годам с него можно хоть что-то спросить. У адептов все обстояло иначе. Что же до императорского рода? «Донесение», — Секия протянул запечатанный пергаментный свиток. Бывшая императрица, ныне регент, взмахнула кистью, и свиток, вылетев из рук кавалериста, оказался в ее собственных ладонях. Она развернула его и вчиталась. Узкая, бритвенно-острая улыбка исказила ее лицо, сделав и без того глубокие морщины еще отвратнее. «Морган, мстительный мальчишка, когда ты еще грудь матери лобзал? Я уже таких, как ты, водила вокруг каждого из своих пальцев». Регент убрала свиток в пространственный артефакт. «Отправь донесение, капитан. Принц Тарнаса должен войти в долину Дельфи. Он обязан закрепиться на нашей мануфактуре, после чего...» Улыбка регента, что казалось невозможным, стала еще острее, превратившись почти в оскал хищной птицы. «Действуем по плану, капитан Секия. Вскоре мы получим такой рычаг воздействия на Моргана, что все его мелкие интриги перестанут нас волновать». «Конечно, моя императрица», — поклонился кавалерист. Регент отвлеклась от созерцания росписи далекого свода. Изогнув правую бровь, она окинула Секию оценивающим взглядом. «Знаешь, почему спустя столько веков работы тайным агентом короны ты все еще жив, Секия?» «Не могу знать, моя императрица», — не разгибая спины, ответил капитан. «Он знал. Видит боги и демоны, он знал это лучше, чем кто-либо другой. Ты умеешь льстить, Секия. Может, это даже лучшее, что ты научился делать в своей жизни. И это тоже. А теперь», — регент указала в сторону выхода, — «отправляйся. Доставь донесение приграничным службам. Флот уже собран, големы тоже. Пусть они не оставят оторочьего отродья ни следа. Я терпела их на границе, Но теперь эти звери выполнили свою миссию и позволили Моргану думать, что это он обвел меня вокруг пальца, а не иначе. Больше я в них не нуждаюсь, но... Пусть все выглядит так, словно мы не ожидали нападения. И ступай уже, мне надо кормить ребенка. Да, регент-мать. Кавалерист вновь поклонился и, так и находясь в полусогнутом положении, попятился. Затем, резко развернувшись, он, ускорив шаг, постарался как можно скорее покинуть помещение. Как мужчине, как воину, как человеку, прошедшему многие войны, ему было противно видеть, как мать кормила трехлетнего мальчика, будущего воина, своей грудью. Секия прекрасно понимал, что как бы ни закончилась война с Дарнасом, у Ласкана нет будущего. Что ж, значит, он будет сражаться хотя бы за то настоящее, что осталось у некогда великой империи.